Лекция восьмая. Логика. Ромашку я нашла в капусте. Лошадь давно точила зубы на это селекционное чудо. Увидев кобылу на середине грядки, я даже не удивилась. Конюха, который мог бы ее приструнить, не было. Он удрал на стрельбище, бросив нечищенными добрую половину стоил. А вал чихать хотел на школьную капусту. Тролль сидел на верхней перекладине ограды и теребил растущий рядом подсолнух, сплевывая шелуху на грядке.
«Ну что, убедилась?» Восторженно заорал он, увидев меня. «А я что говорил? Где упырь? Быть беде!»
«А где он?» — перебила я.
«На кой гыр он тебе сдался? Прибежит, не волнуйся, у нас его конь, коня он не бросит».
«Думаешь?»
«Уверен. Друзей он еще бы бросил, вещи, деньги бы тоже бросил, а коня шиш. Вернется! Жеребца я в конюшне запер. Вернется, упырь, стребую выкуп».
Насчет вещей и денег я была согласна, но в остальное что-то не верилось. Вал посмотрел на меня и от души расхохотался.
«Хе-хе, цыпа, ты наивная, как деревенская девка, прихваченная на сеновале. Думаешь, он вернется, чтобы поцеловать тебя на прощание? Да скорее я вернусь, а меня ты знаешь. Что для вампира верность, дружба, любовь? Хм, пустые звуки!»
Вал пренебрежительно сплюнул шелухой.
«К тому же, скажу тебе по секрету, он ненавидит людей. Люто. Всех. Без исключения».
«А тролли, можно подумать, безумно обожает», — огрызнулась я, взбираясь на ограду рядом с валом и притягивая к себе ближайший стебель подсолнуха.
«Ну, скажем так, чихать он хотел на троллей, эльфов, гномов и всяких там лешаков с высокой колокольни, а вот людей, если б мог с той колокольни, на колья бы побросал».
«Выдумываешь», — неуверенно сказала я, механически ощипывая подсолнух и складывая семечки в карман.
«Угу. Утром я выдумывал, сейчас выдумываю. Пору буйнов заделаться, по постоялым дворам байки сказывать, да деньгу на своих врагах заколачивать, потому что дураков на свете много, а ушей развесистых аккурат в два раза больше. Все банально, цыпа. Тобой воспользовались, тебя сыграли как двойку и кинули в отбой».
«Что значит «воспользовался»?» — возмутилась я. «Он от меня ничего и не требовал. Ну, прогулялись по рынку, поболтали. Он за мной даже поухаживал, подругам на зависть».
«Вот уж не знаю, сама догадайся, чего он от тебя хотел. И получил ли? И если получил, то...»
Тролль бросил в рот целую горсть семечек и сосредоточенно заработал челюстями. «То?»
«То ты его больше никогда не увидишь»,
— невозмутимо закончил вал, сплевывая шелуху. Сидя в придорожных кустах, я выжидала. Вернее, сидела я на ромашке, а придорожные кусты были в меру высоки и кучерявы. Дорога, у которой я так удачно засела, была кратчайшим путем от загородной рыночной площади к королевскому замку. Над моей головой перебранивались сороки, невдалеке поскрипывал колодезный ворот. Прежде эту дорогу очень уважали удалые разбойнички. По ней возвращались в город расторговавшиеся на ярмарке купцы. Но потом город разросся, придорожный лес повырубили, настроили домов, набуравили колодцев, как говорится, нарушили экологическое равновесие, и разбойники вымерли. И лишь маленький отрезок леса вдоль дороги, локтей 100, остался в неприкосновенности. В нем-то я и пряталась. Нет, я не собиралась грабить купцов. Беда в том, что я не могла вернуться на рынок, а мне крайне важно было кое-что разузнать. Где-то спустя час моя тактика принесла плоды. Из города выехал маленький отряд, овиваемый королевским штандартом и длиннющими усами десятника. Почти сразу же в другом конце дороги показался конный разъезд вольных стрелков-арбалетчиков, законопослушный аналог удалых разбойничков. Мохноногие кони в золотистых черпаках с лязганьем грызли удила, капая слюной. По крутым шеям стекала пена. Отряды поравнялись как раз напротив моего укрытия. Десятник короля и атаман наемников обменялись приветственными взмахами, не нарушая строя. Сизо-запыленный труп волка, привязанный за задние лапы, волочился за буланым конем атамана.
«Поймали? А то как же!» — самодовольно усмехнулся атаман. «Знатное дельце провернули, поди обломится, маленькая золотишка».
«С кого требовать будете?» — поинтересовался десятник.
«С градоправителя, с кого же еще?»
«Вези во дворец», — посоветовал десятник. «С монетного двора всю ночь дым на площади гнало, и, глядишь, заплатят новенькими монетками. Вечером жду тебя в лиловом первоцвете».
Атаман молча кивнул, и отряды разминулись. Я выехала из кустов и увязалась за вольными, подкидывая на ладони тяжелую золотую монету. Лысеющий арбалетчик, замыкавший строй, проявил заметный интерес, даже осадил коня. Я пришпорила ромашку, и она поравнялась с золотистым черпаком.
«Да вас можно поздравить с добычей, господин Вольный», — насмешливо сказала я, еще раз подбрасывая монетку. Блеснув на солнце, она скрылась в широкой привычной к арбалету ладони. «Не потешите ли меня увлекательным рассказом?» Еще одна монетка совершила перелет в один конец. Арбалетчик расправил плечи, приосанился.
«Можете спать спокойно, госпожа», — сказал он. «Я лично всадил в эту тварь 2 стрелы».
«Да хоть 4», — поморщилась я. «Меня интересует не результат, а сам процесс. Где и как вы его упустили?» Арбалетчик подскочил, как ошпаренный. Коняга недовольно всхрапнула, сбиваясь с шага. Я поспешила утешить стрелка еще одной монеткой. «Не вешайте лапшу на уши. Оборотень был белым, как снег, а этот седой и облезлый. Матерый волчара, но, к сожалению, почти без зубов. Где вы его раздобыли?» Арбалетчик поежился, помялся, но 4-я монетка распахнула шлюз его красноречия.
«Ехали мы, значит, полем», — наклонившись к моему уху, жарко зашептал он. «С дозора ехали, а тут волчище. Близехонько пронесся, локтях в 100. Кони спокойные, привычные, мы их развернули и в погоню. Уж как он улепетывал, с борзыми не догонишь. Хорошо степь кругом, ни кустика, ни речушки, видать далеко. Версты 1,5 мы его гнали, да только хрен догнали бы, не нырни он в рощицу. Маленькая такая рощица, осин 10 да лызняки». Ну, мы спешились, оцепили рощицу и давай палками по стволам молотить. Аж в ушах засвербело. Матерый сразу выскочил, мы его живехонько уделали. Глядим, не тот. Стали дальше сходиться, однако ж бестолку. Ей-ей, каждый кустик обшарили, все деревья осмотрели. Нету. Негде ему было спрятаться. Видно, обернулся не топырем и полетел в свой гроб.
Несомненно. Серьезным видом поддакнула я, натягивая поводья. Ромашка послушно остановилась на обочине. Мы постояли, подумали. Дело близилось к ночи. Солнце коснулось горизонта и побагровело, раскалив тучи. Искать по темноте некий лесок, а в том леске вампира, ускользнувшего от зорких глаз дюжины стрелков, было безнадежной затеей. Да и вряд ли Леон оставался там больше 10 минут после отъезда вольных. Мне ничего не оставалось, как вернуться в школу. Вала не было видно. Черный жеребец стоял в стойле и со скрежетом грыз огромный сочный сахарный бурак. Конюх никого не видел, ничего не слышал, ничего о Лене не знал, зато набросился на меня с красочной байкой об огромадном страховидле, с зубами вот от седого и до седого, сожравшим и покалечившим жуткую умищу народу на ярмарке, а как стали его ловить, так он летает, хохочет и шиши кажет.
«Ну-ну», — кисло поддакнула я, вручая конюху ромашкин повод. «Учитель вернулся?»
«Вот только-только! Говорят, сошелся он со страховидлом в смертном бою и одолел бы, не заплю ему страховидло глаза и одежу всю сверху донизу. А с кобылой-то что, вся в мыле, бедолага?»
«Вот и займись», — отрезала я. «Ты конюх или сказочник-потешник?» Парнишка что-то буркнул себе под нос и повел ромашку вглубь конюшни. Я помялась у парадного входа, но заходить не стала. Испугалась. Пошла в обход. В холле я могла наткнуться на учителя, а если влезть в окно столовой, то можно по пожарной лестнице подняться прямо на 6-й этаж.
Дракон сидел ко мне спиной, вздрагивая лопатками, зловеще чавкая и похрустывая.
«Рычи», — сказала я.
«Вольха!»
Дракон повернул ко мне окровавленную морду и облизнулся.
«Слышала о новом правиле? Теперь адептов не отчисляют, а скармливают. Вкуснятина!»
«Очень смешно», — мрачно сказала я. Дракон опустил морду и вгрызся зубами в торчащие ребра выпотрошенной туши. Когда он мотнул головой, вырывая лакомый кусок, туша перевернулась, и я увидела запрокинутую баранью голову со стекленевшими глазами.
«Слышал, у тебя неприятности?»
Дракон захрустел бараниной, жмурясь от удовольствия.
«Может, сообщишь мне что-нибудь новенькое?
Ну, скажем, не видел ли ты здесь такого высокого светловолосого парня в золотом обруче с изумрудом?»
«Парня нет».
Дракон задумчиво разглядывал тушу.
«Пробегал тут с утра один вампир. Вроде бы я его где-то раньше видел. В Дагеве, что ли? Славное местечко. Я туда раньше на водопой летал, над целебной водой. А ты жоги лечился».
«С утра не считается», — сказал я.
«Я не обратил бы на него особого внимания», — невозмутимо продолжил дракон, «если бы не камни».
«А поподробнее?» — насторожилась я, присаживаясь на толстый драконий хвост.
«У него была пропасть драгоценностей», — мечтательно прошипел рычарк. «Рубины, изумруды, сапфиры, алмазы. миленькие алмазы. Я почуяла их за версту. Вампир нес их в такой увесистой сумочке за поясом. У меня было такое искушение его съесть.
«Так съел бы», — в сердцах бросил я.
Никакой сумочки я у Лёны не видела. Ни один из карманов его облегающего одеяния не топорщился. В руках вампир ничего не держал. Выходит, он избавился от сумочки или от ее содержимого до встречи со мной. Кто же он дел целую пропасть камней, настоящих, по словам Рычарга? В том, что касается драгоценностей, драконы никогда не ошибаются. Пропил, раздал нищим. Черт его подери, раздал. И не нищим, а лучникам. Вот в чем разгадка их неумелой стрельбы. Лен подкупил самых достойных конкурентов, дав им двойную, а то и тройную стоимость приза. И те вышли из игры, предварительно отсеяв своей ударной стрельбой дилетантов. Те, кого вампир не смог или не успел завербовать, были подло выведены из строя в последнем туре. Но не легче ли было выкупить меч у реального победителя? Видимо, нет. Люди гораздо охотнее продадут возможность на выигрыш, чем сам выигрыш. Леон не хотел рисковать, меч не должен был попасть в чужие руки. Вампир стрелял превосходно, но если бы лучники-профессионалы были заинтересованы в победе, ему пришлось бы здорово попотеть. Говорят, Лориан Подгайский мог 4 стрелами распять бабочку, сидевшую на стволе дерева, едва видимого человеческим глазом. Оседлые эльфы нечистолюбивы, дай им настоящий алмаз вместо эфемерной бирюзы, он возьмет, да еще спасибо скажет. Да, разговора с учителем не избежать. Как только выдержать первые волны его гнева, как вклиниться между ревущими гребнями? Вот беда, учитель не терпел, когда его перебивали. Мог и голоса лишить, а потом, не слушая оправданий, телепортировать ослушницу на кухню, поставив перед фактом почистить мешок картошки. Тяжкие раздумья все замедляли и замедляли мои шаги. На подходе к учительской до меня донеслись раздраженные голоса, и я остановилась, жадно вслушиваясь. Разговаривали 3. Школьный секретарь, градоправитель и учитель. И это не считая деревенского дурачка, затертого толпой, поломанных палаток, треснувшей стены и 2 выкидышей на нервной почве. Слышно было, как градоправитель, закончив монолог, шуршит пергаментом, скатывая в трубку длинный перечень убытков, нанесенный городу по недосмотру магов. «А, палатки мы на складе купеческой гильдии под ваше поручительство брали», — робко подал голос секретарь. «Хватит! И без вас тошно!» — оборвал его учитель. «Как только Вольха объявится, приведите ее ко мне. И как можно скорее приготовьте документы об отчислении». В глазах у меня потемнело. «Ах, мерзавцы, нашли крайнюю. Поручили мне работу, с которой я заведомо не могла справиться и за которую сами они боялись взяться. И теперь, чтобы обелить себя перед лопоухим монархом, устроят образцово-показательное отчисление некомпетентной мерзавки. Виновная будет наказана по закону, еще заставят плакать, унижаться, кланяться им в ножки, благодарить, что только отчислили, а могли бы и в темницу бросить. Нет уж, не доставлю им такого удовольствия». Я на цыпочках отступила от двери и понеслась по коридору, как привидение. Беззвучная, обиженная на людей, а тем паче на вампиров, пылающая жаждой мести, но абсолютно безвредная. И это злило меня больше всего. Кто боится бестелесного духа? Кого волнует судьба адептки, 9-курсницы? Да никого. Хвала богам, Велька удрала на гульбище. К двери была приколота записка: «Встретимся у палатки с притираниями». Я шмыгнула в комнату, задвинула засов, подбежала к окну, на ощупь захлопнула ставни, уже совсем стемнело, и лишь тогда решилась сотворить маленький пульсар. В комнате посветлело, но у меня сразу же потемнело в глазах. Лен безмятежно спал на моей кровати. Не просто там прикорнул или вздремнул, нет, вампир предавался глубокому, крепкому и заслуженному сну. А постель являла собой несомненные следы гульбищ и игрищ. Простыня смята, одеяло подметает углом пол, одна подушка лежит на полу, вторая встала на дыбы. И посреди колоритного бедлама – живое воплощение потаенной девичьей мечты. Золотоволосый мужчина в самом расцвете сил и возможностей, соблазнительно разметавшийся по кровати. Но мне было не до соблазнов. Захлебнувшись глухим протяжным рыком, я схватила ведро с колодезной водой, свежей и холодной, и опрокинула его над головой вампира. Судя по реакции повелителя, этот способ побудки был ему неизвестен. Вскочив как ошпаренный, он выругался такими словами, что ведро выпало у меня из рук. Постель не просто отсырела, достаточно сказать, что подушка всплыла. Лен не промок до нитки лишь по одной причине – он спал нагишом. Но подобные мелочи не могли смутить ни меня, ни его. У нас было что сказать друг другу. «Ах, ты, значит, в гости приехал?» —
С издевкой вопрошала я, наступая на вампира. «Из лука пострелять, на других посмотреть, себя показать». Несмотря на явное физическое превосходство, Лен поспешил отгородиться от меня кроватью. Я стала неспешно обходить кровать, перебирая руками по ее спинке. Зловещую тишину нарушало методичное журчание воды, сочившейся сквозь пружинное днище.
«А может, поговорим?» — робко предложил Лен.
«А ты надеешься, что я с тебя статую лепить буду? Или портрет поясной намалею?»
Вампир едва уловимо покраснел и запахнулся в крылья.
«Вольха, ты все не так поняла». «Да я вообще ничего не поняла».
«Ну хорошо», — вздохнул он. «Сдаюсь».
«Слушай».
Дом совещаний быстро заполнялся вампирами. Вдоль стен выстроились шеренги подданных, в большинстве своем мужчин, галантно пропустивших вперед пару-тройку политически активных женщин и одного ребенка, судорожно цепляющегося за материнскую юбку. Старейшины заняли почетные стоячие места по правую руку Лена. Матерый волк растянулся у его ног. Гонец почтительно склонился перед троном. «Приветствую вас, повелитель!» Самый изысканный этикет рано или поздно начинает раздражать правителя, но истинный правитель не выкажет этого ни единым жестом. «Приветствую тебя, Райден!» — ровным голосом ответил Арактур Тор-Ардвист Шеонал, последний из клана Вествольтов. Небрежным жестом приказал гонцу встать, а сам сел, откинув плащ. Волк дернул рваным ухом и поднял на вампира желтые тоскливые глаза. «Я нашел то, что вы искали, повелитель. Я видел его». Повелитель не задавал дополнительных вопросов, но под его пристальным взглядом гонцу захотелось распластаться по земле и, поскуливая, униженно завилять хвостом. Дождь шелестел по крыше, разбавляя тишину. «Да, тот». Заглянув в память гонца, повелитель словно увидел его воочию. «Тот самый. 13-й камень, утерянный в суматохе прорыва человеческой армии в сердце Дагевы. Безвестный воин, первым ворвавшийся в храм, успел выломать его из пасти мраморной статуи и кому-то передать, ибо сам обогатиться за счет трофейного камушка он не успел, повис, хрипя на трех остриях гворда. Тогда защитники храма выбили людей из ритуального зала. Ценой сотен жизней они сумели ненадолго сдержать захватчиков, но камень был утерян, казалось, навсегда».
«Хорошо». Наконец сказал повелитель, и по дому совещанию пронесся облегченный вздох, почти сразу переросший в возбужденный гул голосов. «Ты достоин награды, Райден?»
«Служить повелителю — лучшая награда», — четко следуя этикету, отрапортовал гонец. Тот же этикет заставил повелителя искривить губы в благосклонной улыбке. Улыбка должна быть в меру легкой, но не презрительной и ни в коем случае не саркастической. Она не должна обнажать клыки, но и поджимать губы тоже не следует, учил покойный ныне Реншер.
«Удалась гримаса», — мимоходом отметил повелитель. Потом позже он зайдет к упрямому отцу Вильоны и прикажет, нет, посоветует, выдать дочь за молодого перспективного служаку по имени Райден Тормельтрион. Этикет в чем-то прав. Лучшая награда — служить тому, кто не забывает о наградах.
Синеглазый старейшина откашлялся, встал и склонил голову перед повелителем. «Полагаю, вам следует принять приглашение на Старминские стрельбища и выставить своего участника».
«Хорошая идея», — злорадно подумал повелитель. «Как же это я сам не догадался». Но вслух сказал: «Да, это самое разумное решение. Если есть возможность получить камень легально, мы должны ею воспользоваться».
«А в таком случае», — продолжал старейшина, не выходя из почтительного поклона, — «не прикажете ли составить список лучших дагевских лучников?»
«В нем нет нужды».
Старейшины удивленно переглянулись. Список, составленный еще час назад и ждавший своего времени в широком рукаве старейшины, выскользнул на пол и покатился к подножию трона. Повелитель живо наклонился, подобрал свиток и, не читая, вернул старейшине.
«Вы хотите предложить свою кандидатуру?» — сдвинул брови старейшина.
«Вот именно». Повелитель ослепительно улыбнулся. Этикет затрещал по швам.
«И на чьи плечи вы решили возложить груз ответственности за наши судьбы?»
«Полагаю, мои плечи его выдержат». Повелитель ожидал этого удивленного ропота. Он даже не стал его унимать, просто сидел и ждал, пока не пройдет шок, вызванный его заявлением. Чужие мысли вились вокруг Лена, как пчелы над потревоженным ульем. «Это невозможно, мы не должны его отпускать, риск слишком велик. Почему именно он? Разве мало у нас хороших стрелков? Мама, я хочу домой, у меня ножки устали. Неужели он мне не доверяет? Мальчишка совсем рехнулся, может подпоить его валерьяной?»
Повелитель отыскал глазами Келлу и послал ей ласковую улыбку.
Травница возмущенно фыркнула и скрестила руки на груди. «А вдруг с ним что-то случится? Не могу даже представить. Возможно, нам удастся его переубедить».
«Не удастся», — покачал головой повелитель, обращаясь к ближайшему старейшине.
«Он все равно поступит по-своему. А как насчет охраны?»
«Она только помешает», — сказал Лен.
«И снова мысли. Может сделать ее тайной, в первую очередь от него?» Повелитель только улыбнулся. Синеглазый старейшина покраснел.
«Прямо как козел, весь в отца. Пусть делает, что хочет, лишь бы смог замкнуть круг. В конце концов, он повелитель Дагева, ему виднее».
«Мама, ну пошли домой, мне скучно».
«Дари, время позднее, ребенку давно пора в постель», — мягко сказал Лен. Молодая вампирка, смутившись, послушно подхватила мальчика на руки и вышла. «Я решил», — объявил повелитель, поднимая руку ладонью вперед. «Обсуждение закончено. Чтобы успеть на стрельбище, я должен выехать завтра утром. На время своего отсутствия передаю управление Дагевой в руки совета старейшин». Но уехал он еще ночью, и тайная охрана его не догнала, хотя очень старалась.
Исповедь Лена я выслушала с немалой досадой.
«Трудно было сразу объяснить», — укоризненно спросила я. «Ну и что тут сверхсекретного?»
«А если дело не сверхсекретное, то нужно оповещать о нем всех и каждого?»
«Ну мне-то ты мог сказать?»
«А, вот в чем дело», — рассмеялся Лен. «Чувствуешь себя уязвленной?»
«Да больно надо».
«Тогда что тебе не нравится?»
«Да я с тобой даже разговаривать не хочу».
«Угрозы, Вольха, одни угрозы». Вампир со смешком застегивал штаны. «Ты ведь поедешь со мной?»
«Куда?»
«Возвращать свой приз».
«Ты собираешься обчистить сокровищницу Валдаков?» — осенило меня.
«Мы собираемся это сделать». Лен сделал ударение на первом слове.
«Я еще не давала своего согласия».
«Ну, дашь, не так ли?» — коварно осведомился беловолосый.
«Лен, ну ты вампир!»
«О, да!» — самодовольной ухмылкой согласился он.
«И что нам теперь делать?»
«Прежде всего, поищем для меня подходящую обувь. Сумку с запасной одежды я выкрал с постоялого двора. Как это унизительно — красть свои же вещи. Но другого выхода не было, как и вторых сапог. Во время трансформации вся одежда распыляется и исчезает. Ты мне поможешь?»
«Моя жизнь — служение вам», — едко ответила я.
«Всегда бы так», — невозмутимо заметил вампир.
Мы приобщились к преступному миру, одолжив сапоги у Алмита. Это было несложно. Вымытые и начищенные до блеска штатными домовыми, сапоги преподавателей стояли напротив их комнат. Нет, мы не просто схватили первую попавшуюся пару и бросились на утек. Лен перемерил не меньше десятка. То ему жало, то скрипело, то хлябало, то краска облупилась. По-моему, он делал это специально, чтобы подразнить меня, но с таким непроницаемо серьезным видом, что доказать это было невозможно. Запасная куртка у Лёна была, та самая обшарпанная, в которой он разгуливал по Дагеве, и в ней же приехал в Стармин.
«Что теперь?»
Происходящее казалось мне дурным сном, тем более что на дворе прочно утвердилась ранняя и темная осенняя ночь. Свет в холле не горел, что было нам только на руку, хотя несколько замедляло спуск по пустынной лестнице.
«В конюшню», — сказал Лен. «Берем лошадей и как можно скорее выезжаем из города. Ближайшее валдачье поселение находится к западу от Стармина в трех днях пути. Точнее, выяснить не удалось, но можно порасспрашивать у гномов-торговцев в деревеньках. Обе расы большую часть жизни проводят под землей, наверняка многое друг о друге знают».
«Лен, ты рехнулся?» — не выдержав, вспылила я. «Что за ерунда? Ты покидаешь Стармин ночью тайком, как какой-нибудь тати за разбойничьей банды, вместо того, чтобы прямо попросить помощи у ковина магов. Неужели ты думаешь, учитель тебе откажет?»
«Да», — отрезал он, пренебрежительно распахивая передо мной входную дверь.
«Но почему ты так считаешь?»
«Прежде всего он захочет узнать, для чего мне понадобился этот камень».
«Не только он», — пробормотала я себе под нос.
«Вольха, ты мне друг?» Вампир неожиданно остановился и, развернув меня к себе лицом, пытливо заглянул в глаза.
«Ну да, конечно», — сказала я.
«Так будь другом и не задавай лишних вопросов», — отрезал он, ныряя в темный коридор конюшни.
«С друзьями так не обращаются», — неуверенно заикнулась я.
Лен фыркнул, уверенно распахивая ромашкино стойло.
«Ну, конечно. Вольт снова был там».
«А с кем, по-твоему? С врагами?»
«Какие к лешему враги? Ехал бы с учителем, он наверняка знает, где Валдачий город, да и защитит, если что. А то нашел кого в подручные брать».
«Я предпочитаю неопытного друга опытному чужаку», — сказал Лен, как отрезал. Но от меня не так-то просто было отвязаться.
«Учитель, учитель!» — проворчала я, затягивая пряжку на ромашке на уздечке.
«Странно ты как-то к нему относишься, словно презираешь и уважаешь в одно и то же время. Признайся, что тебя с ним связывает?»
«Жизнь», — просто ответил Лен. Я ожидала продолжения, и он добавил. «Моя жизнь».
«О, он твой отец?»
— возопила я в священном ужасе. «Тьфу ты, сплюнь!» — открестился вампир, возмущенный не меньше меня. «Нет, все произошло чуть позже. Я выбрал самое неподходящее время и место для появления на свет. Шел третий день битвы за Дагеву. Люди прорвали первое кольцо обороны и, воодушевленные успехом, бились со вторым. Ночная атака была внезапной. Вчерашний тыл превратился в передовую, и большинство мирных жителей не успели ее покинуть. Старики и дети, не говоря уж о рожавшей женщине. Отец защищал ее до последнего».
«Гля, парни, упыриный выродок!» —
хохотнул воин, брезгливо поднимая за ножку розовый вопящий комочек. Обступившие его дружки с жадным любопытством разглядывали новорожденного. Ребенок был совершенно нормальный, доношенный и симпатичный. Любая мать пришла бы в неописуемый восторг, приняв из рук повивальной бабки подобного младенца. Но воины взирали на ребенка с нескрываемым ужасом, замечая лишь зачатки крылышек на спине. Державший его человек оглянулся в поисках стенки или ствола, чтобы прекратить несмолкающий противный писк. Не обнаружив ничего подходящего, наемник вышел из палатки, таща ребенка в вытянутой руке. Кое-кто из его дружков задержался, обшаривая изрубленный труп вампира. В воздухе плавали хлопья копоти. Дымились огромные костры. Тела вампиров надлежало сжечь до заката, а пепел развеять по ветру, чтобы поганцы не посмели воскреснуть. Наемник с наслаждением пошевелил горбатым носом, недоуменно глянул на ребенка и, приняв логичное решение, в развалочку подошел к ближайшему костру. Размахнулся и бросил. Маг, немолодой уже человек с нитками седины на коротко подстриженных висках, неожиданно мутюгнулся и кинулся на перехват. Успел, упал, сжимая в руках захлебывающееся плачем тельце. Чудом не раздавил.
«Рехнулся, папаша!»
Маг медленно сел, не удостоив воина ответом. Куртка, брюки, ребенок — все было покрыто слоем грязи пополам с кровью. От крика младенца звенело в ушах.
«Оглох, кудесник! Че руки мараешь? Упыриное отродье-то! Сейчас он за руку цапнет и поминай тебя, как звали! А нам без червняков с упырями биться неподручно! Бросай в костер, пока одежду не изгадил!»
Уже лежа на земле и пытаясь восстановить сбившееся дыхание, воин осознал свою ошибку. Никогда не стоит перечить магам. Какая бы дурь ни взбрела им в башку.
«Чего это он?» — удивленно осведомился друг, помогая ему подняться.
«Да пес его знает. Может, чучелу из гаденыша набить хотел, аль в декогте сварить. Да сказать надобно было, они мало ними швырятся. Тронутые они все малость червняки-то. Чародействование, оно по мозгам шибко ударяет.
Зато силища в нем какая!»
— глубокомысленно добавил друг. Примерно через 3 недели Ковен магов собрался в полном составе, чтобы принять судьбоносное решение, — продолжал Лен. Магам опротивила война. Она мешала заниматься наукой, воспитывать подрастающее поколение и, как ржавчина, разъедала нравы. Бандитизм, убийства, грабежи, ставшие нормой поведения, расплодившиеся упыри, средь бела дня пожирающие младенцев, заброшенные пашни, толпы вдов и сирот, умирающих с голоду. А тут еще эльфы сформировали 12 отрядов лучников и бросили их на оборону долин. Причем наконечники, которые вытягивали из трупов, были кованы элгарскими гномами и заговорены рирскими друидами. Пора, давно было пора что-то предпринять. Но в чью пользу? Споры затянулись на 4 дня. Большая часть магов принадлежала к человеческой расе, но, надо отдать им должное, высказывались они объективно. И скрытое голосование было проведено в спокойной, дружественной обстановке. Люди сначала не поверили свалившемуся на них счастью. Часть магов дезертировали из рядов человеческой армии, часть переметнулись на сторону противника. Придворные маги предъявили своим королям ультиматум. Либо капитуляция, либо раскатаем дворец по бревнышку. Один таки раскатали. Остальные монархи присмирели, как мыши под веником. Просто на мир соглашаться не было смысла. Он был равнозначен победе людей со всеми вытекающими последствиями. Межнациональной рознью, угнетением побежденных, беспределом на отвоеванных землях. А так, скрипя зубы, пришлось хапнутое вернуть. И выплатить немалую контрибуцию. Короли опасались восстаний. Как это так, возмущался народ, уже почти победили и сдаться? Но обошлось.
Усталость взяла свое. Людям тоже надоело воевать, и десяток повешенных для острастки наемников-лихаимцев послужил уроком для остальных. Где-то через год волнение улеглось, жизнь вошла в привычное русло, и Ксандр отвез меня в Дагеву. «Ну что, теперь ты довольна? Можем ехать?»
«Поехали», — согласилась я.
Лен едва слышно вздохнул, запрыгивая в седло.
Это был вздох узника, из которого раскаленными клещами вырвали признание в малой толике содеянного и на время оставили в покое, чтобы чуть погодя возобновить пытки с удвоенным энтузиазмом. Размытая сумерками фигура преградила нам дорогу. Всадник спешился и пошел к нам навстречу, ведя лошадь в поводу.
«Куда это вы намылились?»
Со всегдашней издевкой осведомился тролль.
«Тебя не спросили», — буркнул он. «Что тебе надо, Вал?»
«Да вот стою, наемщика своего жду. Холод собачий, думал, окочурюсь, пока придет».
«И кто же тебя нанял?» Больше из вежливости спросила я. Тролли не брезговали никакими поручениями. Ему вполне могли заплатить как за голову вампира, так и за чистку конюшни.
«Да вот это, тупырь!»
Вал бесцеремонно ткнул пальцем в сторону Лена.
«Неужели?» — хмыкнул вампир, опасно сужая глаза. «Когда же ты я успел?»
«Не успел, так еще успеешь. Я не тороплюсь».
«А мы торопимся. Уйди с дороги». Вал лениво посторонился, пропуская нас и коней, а затем ловко вскочил на свою животину и потрусил следом.
«Я могу вас до Валдачьей слободки проводить», — равнодушно сказал он в пустоту. «Ну, если, конечно, хотите».
«Сколько?» — коротко спросил Лен.
Тролль расцвел в ухмылке.
«Ну, если рассуждать логически, меч интересует тебя не с практической точки зрения. Сталь у него неплохая, гномия, однако, незаговоренная. Драконоборцу здорово повезло, коль скоро он одолел легендарного ожига с помощью этой железяки. Заслуживает внимания драгоценный камень в оголовье. Но и он не шибко дорогой. Бирюзу меньше 100 каратов гномы отдают по цене горного хрусталя. Выходит, тебе понадобился конкретный камень. Опять-таки, зачем?»
«Наслышан. Наслышан о дагевском ведьмином круге».
«Короче», — оборвал тролля вампир.
100 кладней», — торопливо сказал Вал. «И премиальные за риск».
«Никаких премиальных».
«Идиот».
Тролль даже не пытался спорить. За 100 золотых можно было купить племенного жеребца 3-летку. Для наемника это очень приличный гонорар. «А как ты догадался?» — спросила я, когда сивый мерин Вала вклинился между ромашкой и вольтом.
«Интуиция, цыпа!» — подмигнул тролль. «Наемник без интуиции, как баба без...»
«Ай, ладно, хватит, хватит, поняла я. Давай я подкину еще пару монет, и ты не будешь выражаться до конца операции».
«За невыполнимые задания не берусь»,
— с достоинством ответил тролль.